Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20.00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Банком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачт океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. Нет. В земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Нет.
Добрый вечер, Вадим. Как неожиданно нашу передачу включена реклама.
Да. Да. Ну, наступил вторник, и, как обычно, в 8 часов вечера на радио «Добрые песни» Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Вадим Некрасов, автор менее популярного большого количества книг.
Да, и за пультом сегодня Михаил Радов. Телефон прямого эфира в Самаре 932-21-21, 932-21-21. И телефон для смс-сообщений 8-905-300-53-07. 8-905-300-53-07.
Вот, Вадим, сейчас ко мне приехала для того, чтобы знакомиться с моим подходом из другого города, доктор. И она по первой специальности психиатр. А начинает заниматься психотерапией, хочет заниматься. И вот сейчас едем на передачу, она с возмущением говорит: я не понимаю, вот у вас в кабинете лечится бесплатно. Может быть, поэтому они так упорно настаивают на своем. Я в кабинете разговаривал с человеком, с женщиной, у которой проблемы, и она все время разговаривает об обстоятельствах, о них, о сыне, о муже, о невестке. Она все время, но только не о себе. И когда ставишь вопрос о том, что надо, ну вы же пришли-то свои вопросы mm-hmm. решать, мы на них влиять не можем, то женщина невольно, с моей точки зрения, от этого уклоняется и очень напряженно реагирует на всяческую критическую реплику. Доктор размечается, ну как же так, свои выгоды не видят? Почему они сопротивляются? А доктор настроена активно, настроена конструктивно, прочла мои книжки и все время якобы со мной почти все время согласна. Я не знаю, удастся ли про это говорить, но вот в том сопротивлении, которое у моих пациентов, для меня это естественно, это правда. И мне, может быть, сегодня стоит поговорить о необходимости вот этого вот конфронтации с психотерапевтом, к которому пришел. А в ее согласии есть такая чрезвычайная осторожность, что идеи, слова, способы поведения она очень быстро возьмет и по этому сценарию будет выстраивать свое поведение, свои отношения. А это недостаточно, достаточно неустроенный человек при том. И это меня пугает, потому что все, что я начинаю делать по сценарию, я же не живу в этот момент. Все, что мои пациенты в конфронтации со мной усвоят, это будет их. Они с чем-то согласятся, с чем-то нет. Вот мне сегодня хочется, я даже не знаю, мне хочется поговорить об этой необходимости инерции, о необходимости сопротивления всему новому, о необходимости, что в этом гораздо больше открытости. И об опасности, о том, что происходит, когда мы вот сейчас была песня «Я такое дерево». Но если это дерево будет радоваться, что с него сдирают кожу, если что из него сделают мачту или еще что-то, это противоестественно для дерева, оно такое, оно хочет расти. Вот мне хочется поговорить о том, что когда человек начинает играть себя нового, а это очень часто бывает, то в это время он перестает развиваться. С того момента, как он начал правильно существовать, в каком случае это способствует освоению новых навыков и развитию, а в каком случае это остановка в развитии, когда человек больше не осваивает свой же собственный опыт.
Ну, Михайлович, мне кажется, вот то, что вы про эту женщину рассказали, похоже на подход в школе, ну и в высшей школе тоже. То есть эта женщина наверняка готова сдать экзамен по некой теории Михаила Леонидовича Покраса. Она ее изучила, вот просто как некую теорию, там отвлеченную, вот просто вот в воздухе она висит, и готова ответить на любой вопрос.
Можно прямо иллюстрацию по этому поводу? Когда я учился в институте, я же в Советском Союзе учился, у нас одного парня исключили из института за то, что он баптист. А в советское время. А его спросили, вы же сдавали экзамены по диалектическому материализму, по историческому материализму. И у вас пятерки по всем этим экзаменам. Как же так? Он говорит, ну я же... А вывод? Он говорит, это в институте было известно. Он говорит, я же отчитывался за взгляды Маркса, Энгельса, Ленина, а не за свои. Моих вы не спрашивали.
Я правильно спрашиваю, да. Вы верите в квантовую там теорию? Я могу ее сдать, например, или не сдать?
Да. Я правильно вас услышал.
Ну, то есть получается, что ведь я 10 лет в школе, там 5 лет в институте, например, там, допустим, если я врач, то это дальше, значит, там ординатура, да, я сейчас вот смотрю. То есть это все время, когда меня спрашивают именно в таком вот. То есть я должен изучить некий материал и отчитаться по нему. То есть этот подход, ну, видимо, с дидактической точки зрения, например, удобен, но я знаю вот все-таки, как сказать,
вы
способ
же,
другой.
Вы же революционный кончали.
Да.
Мне кажется, ваш институт, я несколько завидую, он учит учиться.
Да, но я могу вам совершенно точно сказать, что вот я учился на втором факультете двигателей летательных аппаратов. И есть у нас телефонный звонок, да? Uh-huh. Вот. И как бы есть базовые на этом факультете предметы. А я изучал лазерную технику. Значит, несколько другое. И нас заставляли изучать предметы, которые для двигателистов как бы нужны. И мы очень сильно сопротивлялись на первых курсах. Нам это не надо, мы вообще совсем другое, да это вообще глупость. Вот. То есть это реально было сопротивление. И мы из деканат мы ходили, уберите этот предмет. То есть там, ну, очень. Потому что преподаватели злились на нас, в общем-то, и правильно делали. Вот. Я только потом понял, что знаний лишних не бывает. А тогда мне казалось, что это совершенно абсурд. Вот. А, но там как бы каждый человек берет. Ну, вот есть предмет, да, ну, выучу я его, буду знать, там, ну, пригодится мне. А вот я знаю, что в некоторых учебных заведениях Соединенных Штатов там немножко наоборот. Там вначале мне дают некий проект, ну, после каких-то там, ну, года обучения, например, это общие предметы. И потом на выбор я беру предметы, которые как бы мне нужны. Ну, меня могут консультировать, что вот это понадобится, и получается, эти предметы беру, понимая, зачем они мне нужны будут дальше. Они просто как набор знаний, которые мне говорят, ты поверь, они потом тебе пригодятся. И вот тут получается, что подход какой, то есть вроде бы да, там человек к вам пришел, он не разобрался в жизни, но у него подход правильный как раз, потому что он хочет понять, а почему так, ведь он жил по-другому. Он там схемами, ну неважно как это сейчас, чтобы вот, без ярлыков.
Очень важно, он хочет сохраниться тем, кто он есть. Вообще, все живое, его особенность, сохраниться тем, что есть. И меняться только настолько, насколько действительно заставляет, развиваясь, понятно, да, а не... вдруг прерывая свое движение и взять с чужого плеча.
Ну, если получается как, ведь когда-то я поверил, что вот действительно поверил, да, и выработал в себе там на основании каких-то там представлений, что вот именно такое поведение нужно, да, теперь я не хочу так быстро менять. Я не хочу опять поверить, например, Михайловичу Покрасу. Потому что чем отличается тогда та вера от этой новой веры? Я хочу понять, действительно ли это или нет, как бы работает это,
ну,
или не
пример,
работает.
Прямо сегодняшний пример. Женщина говорит, я спрашиваю, вы почему сына оставили без отца? Просьба, она выходила замуж по собственному выбору, достаточно темпераментная женщина. Она говорит, у меня с детства было 3 желания. Я спрашиваю, мечты или желания? Она говорит, мечты. Уехать из деревни в город, получить квартиру и родить сына. В каком возрасте это? Она говорит, я не помню, но с очень раннего детства. Получается, что я говорю, ну и как? Она говорит, я все эти задачи выполнил. А теперь у нее трудности, потому что теперь начинаются какие-то взаимоотношения сына с женой, с той, как он уходит от жены. А мать некомпетентна совершенно. Вот она осуществила свой проект. А в действительности, из-за того, что жила именно по проекту, который сочинила в детстве, она и была удовлетворена, что она его выполнила. И дальше она счастливо растила сына, у нее была жизнь заполнена, она в результате этого с тех пор не приобретала нового опыта, как-то мимо себя пропустила сам развод, она ушла, вот, никаких проблем при этом не решив. Ну, дальше работать, дальше растить, она занята, нет вопросов, и теперь вдруг, а сын не приходит. Как это, где это видано, чтобы сын не приходил, он должен. А ведь дети к нам, ну, птицы выбрасывают птенцов из гнезда, да, дети к нам приходят, потому что им зачем-то надо, а не потому что мы инвалиды и нас надо. Одно дело, мы, воспитывая детей, воспитываем в почтении к старшим, в бережности и прочее, для того, чтобы они сформировались как люди. Но если я родитель, я же должен понимать, что ко мне дети приходят настолько, насколько я отец, то есть насколько я опытнее, в их трудностях спокойнее, насколько я их поддержу, насколько на меня опереться можно, а не потому, что я старый инвалид, склеротик, и за мной надо ухаживать. Он говорит, как же так? И мне очень понятно, что для того, чтобы сейчас сын, который выбирает между матерью и женщиной, которую не приемлет мать, чтобы сын мог опереться при случае на мать, мать должна в этой ситуации вдруг вырасти, осваивать свой же собственный опыт и ориентироваться на то, что ей надо понимать, что она нужна сыну, ради этого двигаться. А если она будет двигаться, потому что вот сын не приходит, то всякий раз, когда сын к ней будет приходить в конфликте с нею, из жалости к ней, она же будет его все время терять. Ну вот идет такой разговор, мне трудно его пересказывать сейчас. По радио идет такой разговор, и вот доктор, который слышит, она со стороны, ей ситуация понятна и видна. Ну почему вот вас сопротивляется? Мне кажется, что вот это стремление человека сохраняться тем, что он есть, оно совершенно необходимо. И оно может быть и ему самому непонятно. Оно может быть непонятно мне, но оно есть жизнь. А противоположная ситуация, когда, да, вот так вот все взяли, получается, что жила по проекту, теперь взяла новый проект, и все равно существую по проекту, а не по жизни.
То есть, получается, проект, я принимаю чьи-то, ну, некие законы какие-то. При этом это же не устройство какое-то техническое, которое достаточно, ну, логично работает. Ведь я могу каким-то образом менять это. Ну, вот там, допускать, исключения делать. Если я не понимаю сути проекта, а принял его на веру, тогда, ну, он...
С чужого голоса.
Да, тогда получается, даже если он очень правильный, там, или очень приближенный к реальности...
Не могу им воспользоваться.
Да, то есть это невозможно практически. Вот, я не понимаю смысла, потому что, мне кажется, я когда там еду по дороге, да, на машине, я понимаю, зачем здесь знак стоит. Ну, есть логика в этом какая-то определенная. Я представляю, зачем.
Вот у меня ведь очень много людей учились. Вообще бесконечное количество людей. Я же своими учениками, многие называют своего ученика, я же своими учениками воспринимаю только тех, кто в моем кабинете открыл то пространство, то биологическое пространство, то эмоциональное пространство, то пространство отношений, то нравственное пространство, в котором живет психотерапевт и живут его пациенты. То есть то пространство, в котором происходит этот процесс психотерапии. Я ведь психотерапевт не потому, что я умнее других, и не потому, что я опытнее. Я психотерапевт, потому что вот я вижу то, мой взгляд на вещи иной, чем у моих клиентов. Они не обращают, ну, условно говоря, в тумане, ты не видишь дерево, об него стукнулся, а ты вот посветил соответствующим образом на землю, или посветил оранжевой фарме, высветил ты это самое дерево. Вот я вижу какие-то вещи, на которые не обращают внимания другие. И моя задача суметь обратить внимание людей на эти обстоятельства, на эти вещи. Почему и конфликт? Потому что когда я разговариваю с женщиной, для нее не существует той реальности. Она существует в той реальности, где сын должен. Вот сказал должен, и так и будет. А для меня реальность – это когда сын хочет. Для воспитания я буду учить, чтобы он должен. А если я хочу быть отцом, то отец – это тот, кому приходит сын, а не тот, кто клянчит, приходи ко мне, пожалей меня. Если я хочу быть матерью, то это тот, кому приходит мать. Она этой реальности не видит. Не видит, нету той тревоги, той собранности, которая может ее сейчас подвинуть для того, чтобы она приблизилась к сыну. Как только она откроет эту реальность, это будет тревога. Я ничего не должен, сын, ей давно учиться. Приходит сегодня человек, держится за бок, на лице гримаса страдания, взрослый человек, и он, ясно, вот он пришел пожаловаться врачу. Для него реальность обстоит таким образом. Я больной, ты здоровый, сейчас передам вот все мои болячки, и ты с ним будешь разбираться. А реальность другая, ко мне приходят те, кому не могут помочь со стороны. И когда он увидит, что я ничего не могу ему дать, когда он увидит, что и другой никто ему ничего не может дать, что есть единственный человек, он сам, который может вникнуть в то, что с ним. Во-первых, я его спрашиваю, а вы кому вот это вот, вот здесь показываете, вот тут показываете, страдаете. Кому до вас дело больше, чем вам, для себя? У меня свои проблемы. Я психотерапевт, а вовсе не значит, добрый или недобрый человек, и вовсе не значит, что я могу за вас. И вот прямо на ходу я потом выхожу, медсестра говорит: Михаил Ильич, ну совсем другой ушел, он ушел какой-то собранный. Что произошло? Он увидел другую реальность, он увидел, что ему самому. Человек это действительно не глупый, человек это действительно привыкший везде быть эффективным и быть лидером. Человек, который обучает других своим каким-то умениям, ну, предположим, тренер. Понятно, да? Он вдруг начал вести себя как ребенок, которому помогут. Как только он увидел, что нет, он уже ушел, готовый, а тогда у меня появляется партнер за счет иного видения действительности. А человек, который со мной согласится, он будет мне повторять слова. Ну, например, эту женщину мне хотелось бы позвать в нашу передачу. Все-таки из другого города, все-таки какой-то профессионал, все-таки какие-то незамытый взгляд, какие-то новые вопросы. Я не могу позвать на передачу, потому что либо она будет играть со мной в поддавки, то есть вот мне угождает, либо она зажмется совсем. То есть нельзя, нету. Я говорю, вот я бы хотел вас позвать, я не могу. Она говорит, потому что меня еще нет. Ну, ума достаточно хватает. Так вот, мне кажется, что вот такая вещь. Когда я в детстве играю роли, ну, играю Сережку Тюленина. В детстве мне очень нравился этот парень. Я играю Сережку Тюленина. Понимаю, что я Миш Покрас, а не Сережка Тюленин. А вот играю в это, в играх, еще где-то, то я осваиваю навыки, которые есть якобы у Сережки, и выявляю в себе какие-то свойства, которые есть у Тюленина. Но я помню, что я не он, я пользуюсь этим так, как пользуются граблями, так же, как пользуются компьютером, так же, как пользуются чужим знанием. Вот когда человек, приходя ко мне, осваивает какую-то мою фразеологию, понимая, что он к ней не имеет отношения, то потом это то же самое, что скорочтение. Я читаю быстро, а потом еду в трамвай, и в трамвае я начинаю понимать, чего я читал. Понятно, да? Ну, или в какое-то другое время. Я прочитываю, я здесь просто пробегаю, а потом начинаю разбираться. Так и здесь. Если человек понимает, что это не есть понимание сути, а есть понимание фраз, ну, я не помню, мы про это говорили, нет, мне прислали, почему вот где-то там в каком-то форуме человек высказывает ваши взгляды, а на него нападает, и он, мы говорили об этом, не принимает. Ну, потому что он высказывает от своего имени, и вообще-то не мои взгляды, а просто прям цитирует меня, но подцитирует под каким-то ужасным углом зрения, он не понимает, он одну версию на другую снял. Мы в прошлый раз про это говорили. Так вот, если человек обучается, играя роли, и все мы так, и передразнивая других, понимает, что он не понимает, что он передразнивает, и потом это распечатывает, до этого доживает, то, ну, эта же женщина меня спрашивает, ну, а какая эффективность вот этого марафона? Что-то я про ей рассказал. Говорит, что вы говорите, какая эффективность? Эффективность марафона будет видна через 5 лет, через год, через какое-то время. В самом деле, моя работа на завтра. Сегодня с человеком что-то произошло. Появился росток, завтра он разовьется. Я оказываюсь в Москве, мне негде с семьей, с детьми, дождливая погода. И вдруг, оказывается, летом, и все мои родственники и знакомые, куда ни звони, никто не отзывается. В гостиницах места нет. И я начинаю искать список просто, нахаталкиваю Зина. Зина у меня лечилась 6 лет назад, она тогда была заикающейся, она тогда была в конфликте со всем миром, и вся наша работа состояла из сплошного конфликта. У логопеда Зиновины, она Андроновой, она лечила заикание, а у меня она лечила вот тот, разбиралась в том стиле жизнь, который ее делает инвалидом с этим заиканием. Ну, нашел Зина. Звоню. А она говорит, перезвоните. Через несколько минут я вам скажу, где остановиться. Через несколько минут я перезваниваю. Тогда еще не было сотовых. Перезваниваю. Она говорит, вот туда-то пойдете, там вам дадут ключи, и это моя квартира. Так вот, тогда Зина была почти психопат. Сейчас Зина, а тогда она участвовала у меня в кабинете, в марафоне, в чем угодно. Сейчас Зина, когда она рассказывает, она похоронила маму, и, как она говорит, выдала отца замуж. То есть женила, помогла отцу пережить и справиться. Она вышла замуж. Она теперь вместо заикающейся, она же давно логопед. Угу. То есть получается, а прошло 6 лет, получается, она говорит, Михаил Львович, вот то, из-за чего я там с вами скандалила, вот оно так теперь доходит. Вот когда мне надо с отцом разбираться, я понимаю то, что я взяла у вас там в кабинет. Когда мне надо сейчас решать вопросы с клиентами, я понимаю то, что там. Когда мне с собой... Угу. И вот это меня устраивает. Общение с Диной – это полтора месяца почти постоянного скандала, где, по-моему, она... У меня ощущение, что она меня ненавидела. Теперь это человек, который очень рад, что он может мне вот, быть полезным. Нам нужно отличить доживание до чего-то нового от освоения навыков. Когда я веду какие-то тренинги, то мне... И это трудность. К психотерапевту идут с надеждой, что научатся чему-то. А в действительности с психотерапевтом надо что-то постичь. Открыть то, чего не замечаешь. Открыть, что оно есть. А дальше учиться существованию в этом незамечаемом.
Мне кажется, вот тоже ведь есть. Мне кажется, иногда некоторые люди идут в надежде, что их научат. Угу. Они научатся. То есть ведь научиться тоже, это же мое действие, я научился.
Угу.
Потому что вот мне кажется, в этом и отличие. Я когда был маленький, меня там в разные секции отправляли, мне это не надо. И естественно, ну да, я что-то учусь, но когда я взрослый, то же самое делаю, осознанно, я понимаю, зачем мне это нужно, я как губка впитываю от этого вот там тренера, там, я не знаю, там преподавателя, еще от кого-то. То есть я из него прям выжимаю сам. И, как правило, именно такие-то ученики им нравятся.
Смотрите, пожалуйста, сегодня такой разговор. Я с этой женщиной разговариваю, с пациенткой, а не с доктором, хотя доктор сейчас тоже в роли пациента получает. Я с этой женщиной разговариваю, спрашиваю, вот если вы Бог, и один с вами молится, дай, 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 а другой говорит, спасибо за то, что ты меня родила, спасибо за то, что ты мне дала, спасибо. Кто, кому вы больше будете расположены помогать? Тому, что кто сколько не дай конючит? Она не сразу услышала. Я говорю, ну вы на работе были мастером, да. Был период, когда у вас были ученики, были. Ну вот есть разные ученики. Один пришел и ждет, когда ты его научишь, то, что вы говорите. А другой все время старается чем-то помочь, во что-то вникнуть, через плечо заглянуть, сам осваивает. Кому вы охотнее будете отвечать на вопрос? Тому, кто ждет, что вы за него? Или, ну, конечно, тому, кто участвует во мне. Ну а что, Бог дурак? Оказывается, что когда человек, когда она скажет сыну, ты должен, то это напрягает. Она сама жила вопреки маме очень много. Она жила вопреки многим. А когда она предоставляет сыну свободу двигаться туда, куда надо, то сын-то в ней нуждается, он двигается к ней. Мне вот здесь... В этой ситуации очень существенно это развлечение, ну вот, вот так, наверное, вот этот мужчина, про который я рассказываю, он уходил из кабинета, я сказал, что суть того, что мы сегодня делали, и что единственное, я вам сегодня полтора часа беседы сказал, он говорит, что никто не поможет. Что это значит? Это значит мне самому приниматься, как и всюду свое дело. Ну, уже с этим ушел. А теперь он возьмет. Он возьмет сам. И вот умение вообще вести себя с учеником, с ребенком, с близким, вот это уже чуть другое ответвление темы, когда ты не обнадеживаешь, что ты за него решишь, когда ты умеешь так себя вести, что человек с тобой сам чувствует, что им надо взять, то ты становишься эффективен. Я помню вираж свой, который произошел в 72-м году, когда я приехал из Ленинграда. До этого я был доктором, про которого говорили у него в кабинете, как в раю побывали. Но по сравнению с этим раем, за дверью кабинета было трудно. После этого в кабинете пациентам стало трудно. Но зато там... Вот трудно в учении, легко в бою. Они там сами начинают осваиваться. И вот мне кажется, что в работе любой и в отношениях любых вот это умение, ведь у нас есть очень большой соблазн чувствовать себя нужными. И мы предлагаем, ну простите, пожалуйста, сколько мужчин, которые видят свою доблесть в том, чтобы пообещать женщине, что он ее обеспечит, он ее спасет, он ее удовлетворит сексуально, он все за нее. И это ведь люди, которые без всякого-то на то намерения парализует инициативу женщины. Втайне себя чувствуют постоянно в тревоге, и что они не могут удовлетворить, и сексуально тоже важничают, бегут к психотерапевту, говорят, я раньше был такой тренер, а вот теперь я, вот вы мне не поможете, сексолог. А это женщины, которые обещают тебе рай на земле, ты превращаешься в младенца, а потом она устает тебя. Это доктора, которые обещают, что они будут любить пациента больше, чем тот сам. Одно дело, что мой эгоизм и мой интерес к самому себе рождает интересы к другому. И я внимателен. Ну, простите, пожалуйста, я не могу любить человека больше, чем он сам. Вот если мы сумели поставить себя таким образом, что мы не обещаем, а велик соблазн пообещать близким рай на земле, а вот мы не обещаем, то совсем друг другая структура отношений. С нами оказываются те, кто нас выбрал, кто умеет сам взять, кто дает нам ощущение нашей нужности. У нас, конечно, появляется временное пацанячье желание доказать, что мы тут вот за вас решим. Вот. Но, тем не менее, совершенно разные жизни. Вот куда мы с вами приехали.
Михаил, ведь я с трудом себе представляю картину, когда мужчина говорит женщине, что ты знаешь, там, мы будем жить вместе. И я вот такой привередливый в еде, там это, что ты за 10 лет станешь прекрасной, там, я не знаю, там, кухаркой, да, там, еще такой, там...
Да, секундочку, это же не говорится, ведь вот...
А что ж тогда говорить?
Секундочку, вот здесь был разговор в кабинете, очень любопытный.
Мужчина... Даже, мне кажется, не так он должен сказать, что если ты в первый год не уйдешь, из-за этой моей привередливости, то потом ты, возможно...
Очень интересно. Вообще, кстати, это и приходится всем сделать в счастливых отношениях, хотя нигде этого не сказать. В кабинете идет такой разговор. Мужчина говорит, что если меня послали в магазин за покупками, то что бы я ни принес, если я точно принесу, все равно скажу, что я не то, не тогда и не так. Женщина насторожилась, но он говорит о том, что ей невозможно угодить. Я тут вмешиваюсь с вопросом и спрашиваю, а почему ей невозможно угодить? Я понимаю ситуацию. Он говорит, ну потому что она не знает, чего хочет. И просит то, что ей положено. А вовсе мужчина, кандидат наук, умеющий быстро думать, вот. Просит того, что ей положено. Если я ей дам то, что ей положено, ей от этого нехорошо, хотя вроде бы правильно, она будет просто раздражена, что придраться нельзя. Ну, это как в том анекдоте, помните, где мужчина приходил домой, она просматривала его одежду, находила волосы, устраивала скандал. Однажды она осмотрела все, ни одного волоса нет, но говорит, ты уже дошел и лысым не брезгаешь. Так вот, она будет все равно недовольна. А если он будет давать то, что с его точки зрения ей надо... Она будет недовольна, что он дал не то, что она попросила.
Не угадал, да.
Да. Во всех случаях будет не так. Она не может попросить. Женщина
я
тоже
красивая. Даже если он ей даст то, что ей надо, да, у нее разовьется комплекс неполноценности, что он знает, что ей надо. А она, например, не знает. Ну,
это просто... усложняется, потому что она не знает, что ей надо. И поэтому, если он даст то, что ей надо, она может это принять только из благодарности. Ну как? Чтобы, ну как, за папу, за маму, за девушку, за бабушку вот кормит ребенка. И она может ему одолжение сделать. Но женщина красивая и тоже достаточно не глупая. Она говорит, если вы знаете, что бы вы ни сделали, что это мне все равно не надо, что я прошу не то, что мне надо, зачем же вы мне угождаете? Вот мы подошли к этому вопросу. Зачем? И у меня возник вопрос, зачем и кому? И вот там начался разговор, и оказывается, что если я понимаю, что я этой женщине нужен, той, которая мне нужна. А я это понимаю тогда, когда я не навязываюсь, я не навязываюсь, когда я ей не обещаю за нее что-то, когда я внимателен, когда я предоставляю женщине самой, как всякому человеку, освоиться. Я вижу, что эта женщина интуитивно меня выбирает, я не тороплюсь. И когда эта женщина сама проявляет свой интерес, я чувствую, что я нужен, мне не надо ее покупать. Мне не надо ей угождать. Вот дальнейший этот разговор, это мужчина и женщина, где включились и другие, была очень интересная группа, это та группа, на которую вы, я вас приглашаю все время, это группа успешных предпринимателей. Так вот, когда стало ясно, что мы угождаем тем, про кого чувствуем себя ненужными. А вот я уже начинал эту тему. Если мужчина себя чувствует ненужным, он за всех сил старается, даже если у него что-нибудь получается. Помните песенку «Вонючий скунс»? Угу. Если даже у него что-то получается, он все равно чувствует постоянный страх, что завтра он не угодит. А женщина все время не удовлетворена, потому что вот как старуха из сказки о рыбаке и рыбке. Значит, если я угождаю тем, либо кого просто хочу использовать как вещи, не интересуюсь, что я в действительности не нужен, либо тем, чью инициативу я подавил и чувствую себя ненужным. То есть я покупаю и готов любыми средствами покупать. Получается, даже обманывая и обещая то, не посмотрев, могу ли я. Мужчина не может за женщину решить вопрос, он не может за нее и им воспользоваться. Это делает только она сама. Поэтому, а вот в той ситуации, когда вы сказали, когда я знаю, что я нужен, мне всего этого не нужно, это я не угождаю и являю себя. Хотя всякий раз это риск, потому что есть все-таки у каждого человека ожидание. У меня есть ожидание, предположим, небесного создания в этой женщине, она просто живой человек. У нее есть ожидание там какого-то моего поведения, мне приходится, вот произошел интуитивный выбор, а дальше мне приходится явить себя, чтобы обнаружить, что я эти ожидания не оправдаю. Я могу это аккуратно делать словами, там как угодно создается диапазон приемлемости в отношениях, но чаще это все-таки делается поведением, где вот есть постоянное вот это напряжение, и это риск, напряжение риска. Риск, где ты являешь себя, все время опасаешься, что ты все потеряешь. Но если ты не потерял, он мне говорит, мне 33 года, он мне говорит, вот пока у меня жена девочка, ну, имеется в виду инфантильно, то я хоть знаю, что она не переспит с директором школы, в которой она работает преподавателем иностранного языка. А у тебя жена на 10 лет тебя моложе, а ты решаешься вести себя с ней таким образом, чтобы она смотрела по сторонам и выбирала. Я говорю, ну прости, пожалуйста. А если она выберет не тебя? Я говорю, ну если она выберет не меня, это она выберет. Не произошло насилие, ни трагедии не произошло. Произошло больно. Я потерял родного человека. Ну что ж, бывает, что ты не нужен. Но никакого глумления над тем миром, который я люблю, над той женщиной, не произошло. Более того, она научается выбирать, и нету риска, что ее кто-то надурит. Но если она меня выбрала, то я же такому королю, я совершенно спокоен, я постоянно все более и более являю себя, я более и более получаю признание, и мы живем как два человека, открывающиеся друг другу, знакомящиеся друг другу. Любовь – это не что иное, как признание, где я его получаю, потому что не соврал. Глава в книжке «Одиночество-невидимки». Она все время подает себя замечательно и все время переживает, что ее не понимают ту, которая в действительности есть. Зачем, говорит она, вы, если вы знаете, такие вы мудрые, зачем же вы вот на это, то, что я показываю, падаете? Затем, что вы просите на это падать, мы и падаем. Мы общаемся, не опекая другого. Вот, мне очень существенно, что в самом деле в отношениях, когда мы заинтересованы, мы любим человека, причем это касается не только мужчины и женщины, это касается не только врач, пациент и прочее, это касается всего. Когда нас интересует производство, в которое мы хотим прийти, мы являемся, мы там пишем что-то, мы можем приукрашать, а можем являть себя, вот что мы умеем, вот даже несколько симулируя некомпетентность, то есть снижая уровень своего умения. Мы хотим быть участниками, а не обманывающими это производство. Либо мы берем на себя больше, зная, что мы сумеем это обучить. Я хочу вот эту мысль добыть. Если я маму люблю или папу люблю, я перед ними себя обнаружу, какой я есть, рискуя наказанием. А если я хочу ими манипулировать, то я покажу, что я послушный и хороший. Эти же выборы очень часто происходят в детстве. Если я люблю человека, что преобладает желание свободы с ним, его свободы, желание обнаружить себя и дать ему обнаружиться. Я выбираю отношения, а не страх. Когда я не люблю, а хочу обладать, то я боюсь потерять, выбираю страх, я начинаю вести себя угождая, да.
Ну, когда человек приходит на работу, там, на завод, например, ему говорят, слушай, ну вот ты будешь работать там, вот там, с 8 утра там, до 5 вечера, значит, вот там точить заготовки. Если будешь хорошо работать, значит, там будешь больше получать, может, станешь начальником цеха. И я иду туда, и я понимаю, что это будет всю жизнь некая работа.
Угу.
Но почему-то в отношениях, мне кажется, я приду, вот сейчас в самом начале вот хороший парень, а потом впредь я уже буду. Ну вот, как бы сидеть и ждать, когда что кто-то мне принесет.
Это вы про что говорите?
Это я им про семейный мир. Получается так, что человек, он туда попадает, он завоевал, или там, ну, я не знаю, там как вот.
Вы новое ответвление темы, и я с вами совершенно согласен. Всюду, где мы заняты делом, мы знаем, что нам заниматься. Причем опять, вот про работу тоже. Один думает, что он заслужит, а потом он будет почивать на лаврах. А вот тот, кто занят делом, он понимает, что движение бесконечно. И тогда он еще и молодой все время остается, потому что само дело его заставляет все время осваивать новое. А в отношениях, когда, опять, если мы интересуемся человеком, то мы понимаем, что нам надо вновь и вновь, так значит, и впрямь всю жизнь удаляется, а не длится любовь, удивление, мгновенная дань. Пастернак, мы понимаем, что любовь – это отношение вызываемое, как костер вызывает наши отношения, как море. И мы тогда не мистифицируем, мы просто являемся живыми, а живое не наскучивает. Кошка не наскучивает, прилив-отлив не наскучивает. Как только мы не интересуемся человеком ли, делом ли, вот тут мы хотим заполучить. И вот происходит вот это вот самое, теперь ты моя собственность, ты мне должен. Я был добрым. А теперь ты. Я вот тебя завоевал, и теперь я была вот, вот такой, а теперь ты мне должен. Это очень много сложностей. Женщина, которая живет в такой версии, я от тебя забеременела, а теперь ты должен меня кахать. У нее тяжелейшая беременность происходит, потому что она не для себя носит, у нее негативные процессы нарастают. У нее слабость родовых сил, у нее потом травмы ребенка в родах, у нее бессонница и прочее, а муж уже спился. То есть женщина, которая вот любит этого человека, она хочет от него, нет никаких заслуг, она носит этот самый подарок, у нее усиливаются положительные процессы, потому что это радость для нее, легче беременность, в родах она работает, потому что это свое дело, дальше этот человек ей сделал, ну как это его, ее родной человек, они вместе. И она не восходит на крест материнства. Она еще жалеет, что ему придется теперь вот их обеспечивать. Недавно вот мне письмо я получил, что как же он тут с нами троими справится, а четырьмя уже теперь. Ну и себя она в этот момент не писала, тремя детьми, которых она родит. То есть когда она занята вот своей жизнью, то усиливаются положительные процессы. У нее есть всякий успех, ей дает новые силы. И профессионализм нарастает. Это так в любом деле. Я иногда вижу уверенное поведение моих учеников. Ну, тех, кто у меня учился. А я их эффективнее. Я думаю, за счет чего? Вот у них за спиной я. И он ведет себя, ему не надо еще себя тут утвердить, ему надо утвердить вот что-то известное. А мне уже много лет, я каждый раз с каждым пациентом, как мальчишка впервые, за мной никого нет, впервые мне нужно вот здесь решить эту задачу. И оказывается, что, с одной стороны, здесь есть очень большое неудобство, потому что можно уже опереться на какие-то свой апломб, опереться на какое-то положение. Но тогда меня нет. А можно существовать в этой ситуации и некоторые досады. Ну что, мне же уже все-таки не 25 лет, а что я делаю, веду себя точно так же, только с новым арсеналом средств и так далее. мы все время выбираем, в конце концов, либо жизнь, а жизнь – это существование в неизвестном мире, встреча с собой неизвестным, это пойди туда, не знаю куда, это постоянное движение. Либо мы выбираем известное, по правилу, покой, вот там. Вот эта женщина, либо она приехала для того, чтобы, пускай, не знаю, для того, чтобы обнаружить, что есть какой-то неведомый мир, что есть какие-то подходы к этому миру, что подход терапии поведением – это постижение существования в неизвестном. Либо она сюда приехала, чтобы взять какую-то догматику, а тогда это никакое, так просто будет ограничение, и она будет разочарована во всем. Либо она открывает, что она не знает себя, и что ей до всего доживать, что ей просто жить, и просто у самой же себя учиться. И научается у меня в кабинете учиться у себя. Понятно, да? Я не знаю, почему-то у меня сейчас возникла ассоциация с диалектической логикой. Есть метафизическая, где вот все известно. А есть сам способ освоения мира, как неизвестного, где нет окончательных решений, где нет окончательных... где нет остановки, где ты все время на везне. Ну, вот и каждый из нас выбирает. Мне почему-то сейчас на ум пришла снова идея про эгоизм. Вы знаете вот это банальное отношение, он эгоист. Какое-то нехорошо. Что такое эгоист? Это тот, кто себя любит. А дальше уже возникают вопросы. Уже Чернышевский говорит о разумном эгоизме, как бы его пытаясь оправдать. Селье говорит об альтруистическом эгоизме. То есть о том, уже здесь понятно, что эгоист бережет как-то свою среду. Но это я уже свое привношу. За круглым столом «Комсомольской правды» в 79-м, по-моему, или 78-м году прошлого века я говорил о человеческом эгоизме, о том, что вот эта реплика «homo hominis lupus est» – «человек-человеку-волк», что она искажает действительность. Ведь волк в отношении своей стаи, он там родной, он бережет стаю, он бережет суку, он бережет щенка. А человек, если он эгоист, то ему для того, чтобы жить, нужна среда. И он тогда не пилит сук, на котором сидит, он живет.
Я, честно говоря, не знаю ни одного спившегося волка, который зарезал своего соседа, потому что, ну, все направлено на выживание.
Да. А выживание требует сохранения стаи, сохранения среды. И когда-то была статья о том, что эгоисту немного надо, моя, она так и называлась, немного надо, чтобы был в порядке его дом, его город, его страна, его планета и вообще его космос. И так что эгоисту нужно прочно. Я не знаю, как это, по какой ассоциации вот здесь сейчас возник разговор, сколько у нас осталось до песни. 4, да? У нас не будет снова рекламы тут? А то нас напугали сегодня. Я хочу тут вот напомнить, что вот у нас тут будут ставки с рекламой, чтобы вы не пугались не сейчас, чтобы в других передачах, чтобы вы не пугались, что это не значит, что передача отменяется. Ну вот смотрите, сколько мы с вами прошли. Мы с вами начали о двух подходах к конфликту, о двух подходах к новизне. Один, где ты, как проткнутая бумага, совсем согласен. Вот, и все пролетело мимо тебя. Я думаю, что для того, чтобы присваивать какое-то чужое мнение, надо иметь свое. И только вот в этом конфликте происходит присвоение. Только тогда, когда я конфликтую с отцом, я становлюсь его сыном. Я что-то у него отбираю, что-то я добровольно выбираю нужное мне. Я вчера поздравлял с сегодняшним днем рождения, с вечера, боясь, что я утром не успею на работу. Вот, я поздравлял девушку, и я ей пожелал, чтобы она любила любимых, чтобы она интересовалась не тем, что, ну, у нее сложности с родителями, чтобы она интересовалась маме, не не ее ошибками, их надо учитывать, а тем, что мама ее, ну, то, что она любит маму, тем, что она ее родила. Выбирайте в любимых любимое, чтобы она в отце выбирала то, из-за чего она получилась, то есть это ту инициативу, ту любовь к матери, которую она появилась, а не то, из-за чего родители не сумели жить, чтобы мы вообще в мире выбирали, как беречь то, что любим. При этом учитывать, что этому мешает, ну, Михаил Александрович Бахрах на последней вот группе, на которую вы не пришли, он сказал, я говорю о том, что в мире сейчас быть за гораздо труднее, чем быть против. Оппозиция всякая, все кругом вот это воспринимают героическим, а сказать, что ты за то, что вот за основную линию, за то, что уже давно, очень ясно трудно. Михаил Александрович сказал, что для того, чтобы быть против, надо быть за что-то, из-за чего ты против чего-то. Так вот, в жизни надо уметь быть за и объявляться, потому что когда мы за, мы грешны. Мы объявляем свое мнение. А здесь, но для того, чтобы быть за, надо быть. И тогда, когда у меня есть мое отношение, когда у меня есть мое мнение, когда то у меня есть сопротивление, все, живое хочет сохранить тем, что есть. И оно меняться должно. Только настолько, насколько это вынуждает необходимость или прогноз необходимости. Когда ты, ну, просто дальше смотришь, когда Циолковский в то время, когда это могло быть принято за сумасшествие, разрабатывает летательные аппараты, которые, где его проект наполовину уже теперь осуществлен, вы помните, и его три ступени. Одну это вот полет вокруг Земли, второй полет на другую планету и третий полет в другую галактику. Да, вот пока что третье еще не осуществлено. Вообще там была еще и оккупация, ну, то есть занята с другими планетами.
Я боюсь, если мы сейчас столкнулся, очень удивимся, там достаточно.
Это по вашей части, да. Я тут сказать. Ну, у нас заканчивается передача. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего вам доброго, доброй недели. И сопротивление всему новому для того, чтобы это новое осваивать. Любите в любимых любимых.
Какую песню спеть тебе, родная? Спи, ночь в июле только 6 часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, я словно колыбель качать готов. Я словно колыбель качать готов. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Спокойной ночи, говорю я снова, и верую, что не настанет дня, когда тебе два этих тихих слова промолвит кто-нибудь позднее меня. Промолвит кто-нибудь позднее меня. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Тебе спокойно спится, а я пока долину.